Алексей Сальников. Оккультрегер. Глава первая. Больше не имея сил в одиночестве переживать воспоминания прошедшей новогодней ночи, Просковья напялила на гомункула куртку, шапку и рукавицы. Сама оделась, и они спустились на улицу с четвертого этажа. Снаружи, впрочем, было не сказать, что людно. Только шел по тротуару, бодро постукивая тростью, слабовидящий молодой человек, совершенно пьяный, в ярко-оранжевой куртке с отражателями. Но отражать было нечего. Утренний свет равномерного картонного оттенка, как снег, лежал на домах и деревьях. В целом зимний город выглядел так, будто кто-то взял соляной карьер, замусорил его, воткнул сухой растительности, человеческих жилищ да так и бросил. «День Трифидов, честное слово», — подумала Просковья, пристраиваясь на лавочку возле детской площадки. Гомункул, изображая ребенка, несколько раз катился с горки, три раза вниз ногами, два раза вниз головой, после чего принялся лепить снежки. Бросал их в черных, как уголь ворон, и серую, как британский кот, трансформаторную будку. Вокруг лежало затоптанное конфетти, а еще ленты серпантина, почему-то в основном светло-голубого цвета, из-за чего казалось, что у сугробов проступили вены. Там и сям валялись коробки из-под салютов, словно камыш качались на ветру обгоревшие стебли использованных ракет. Разбросанные по двору бутылки походили на куски льда сильнее, чем сам лед. Хрущевка, в которой жили Просковья и Гомункул, будто специально сделана была так, чтобы походить на рубку какого-нибудь ледокола. Поэтому и выглядела органично только зимой, когда низкая невеселая облачность сплошь волоклась над головой или когда нежной красноты солнца выглядывало из-за горизонта, чтобы чуть подсветить город сбоку, а затем снова скрыться в морозном мраке. Меж тем народу прибывало. Воздух слегка расстегнулся от звука, который Просковья стала забывать. Это был треск, открываемый примерзшей хлипкой деревянной двери. С кустов порхнули воробьи. Удивительным образом они разлетелись в разные стороны и в некоем общем направлении. На балкон второго этажа вышел мужчина лет 50. Его худая складчатая шея торчала из ворота толстой кофты. Мужчина облокотился на перила и оглядел окрестности. Миг, и только что зевавший, сонный, он втянул большими ноздрями еще более огромный свежий воздух, неторопливо закурил, и лицо его наполнилось спокойной суровостью. Мужчина стал похож на капитана дальнего плавания, на вторую половину песни Юрия Висбора «Серега Санин». При виде рваного табачного дыма, синего елочного шарика, что болтался на тополиной ветке рядом с лицом курильщика, Просковья почувствовала, что постепенно приходит в себя. Поэтому сказала: «Доброе утро! С наступившим! Как отпраздновали?» Когда мужчина сообразил, что это обращается к нему, то с удовольствием отмахнулся от Просковья, дескать: «И не спрашивай». «Просто охренеть!» — ответил курильщик после молчания в две затяжки длиной. «Бегал чё-то, чё-то носился весь год, чё-то всё мутил, туда-сюда мотался. Один раз даже в больничке весной полежал из-за всего этого. Еще со своей грызлись, считай, весь вечер перед курантами. И вдруг бац, просыпаюсь сейчас, и...» Он показал, что вдыхает полной грудью. «Как так?» — недоуменно спросил он у Просковьи. «Пока часы 12 бьют», — объяснила она. «Может, у вас жена что-то такое загадала?» «Если бы она загадала и сбылось», — начал он с той доверительностью, какая бывает между почти незнакомыми людьми, однако продолжать не стал, а покривился, словно держал во рту батарейку крона. Затем понял, что все о себе говорит, спросил с ятрицой, с участием и с пониманием: «Отчего вы оба в такую рань во двор вылезли? С братишкой заставили гулять?» «Ну, это сын», — солгала Просковья. «Да ну, а тебе самой сколько?» «В этом году 25». Балконный курильщик не стал спорить. Не стал и комплименты развешивать, хотя да, Просковья выглядела моложе, но видно было, что все же вычел 7 или 8 из 24 и вздохнул не без сочувствия. «Бывает. Че, сама живешь? Или родители помогают, или еще кто?»
«Сама», — ответила Прасковья. Если разобраться, то гомункул, что по-детски возился со снегом, был старше этого мужчины и его жены, вместе взятых. И настоящий возраст Прасковьи перекрывал и возраст вот этого вот мужчины на балконе, его родителей, дедушек и бабушек. Курильщик был перед ней все равно, что младенец. А она ответила «сама». И ощутила гордость от того, что вся такая самостоятельная.
«А чем занимаешься, если не секрет?» — спросил курильщик.
«Когда теургии, когда тауматургии?» — запросто ответила Прасковья. Конечно, особенности уральского произношения, расстояние между Прасковьей и соседом и ветер сделали свое дело.
«Драматургии? Хм, это как? Пьесы, что ли, пишешь, как Коляда?»
Не расслышал курильщик, чиркая зажигалкой в промежутке между вопросительными знаками.
«А ты не в 25-й случайно живешь?»
Прасковья кивнула.
«Ой, ну, слушай, да чего странная квартира?» — воскликнул сосед. «Там постоянно молодая мать с каким-нибудь ребенком жилье снимает. Уже 3 года. Раз в несколько месяцев меняются. И не то странно, что всегда вот так. А то, что никогда переезда-то и нет. У нас это заметно, как нигде. Лестница узкая, не развернешься. Поэтому если начинают таскать шкафы, холодильники, пианино, считай, все, приходится штукатурку спиной обтирать, чтобы на улицу выйти. А тут ни разу, прикинь, ни разу не попадали, чтобы такое беспокойство. Там с мебелью хозяин сдает. Это убежище какое-то от семейного насилия или что? Ты вот надолго к нам?»
«Палево», — юмористически подумала Прасковья и вспомнила, что давненько не маскировалась от соседей по подъезду, потому что особой нужды в этом не было. Почти все они не являлись собственниками. Выныривали из сумрака грузовых газелей, вносили вещи в дом, какое-то время попадались на лестнице, в ближайших продуктовых, на улице, а затем снова возле подъезда стояла газель. Внутрь нее заносили коробки, торшер, невероятно чистую микроволновую печь, детали шкафа, стола, табуреты, телевизор, холодильник. Машина уезжала и увозила бывших соседей в неизвестность. В течение 40 с лишним лет Прасковья могла наблюдать, как люди заезжают в дом и съезжают из дома, где она жила, как ссорятся и мерятся, знакомятся и расстаются, даже немного участвовала во всем этом. Труднее всего пришлось 80-е и 90-е. Потому что гомункул то и дело тащил с улицы временных друзей и сам ходил в гости. Возникали невольные и ненужные знакомства. После перестройки стало гораздо спокойнее. А вот годы советской власти запомнились Прасковье сущим кошмаром, который полнился непрерывным общением. Взять те же весенние-осенние субботники. Их нельзя было игнорировать, чтобы казаться хоть сколько-то нормальной. Или стояние в очередях, когда приходилось отвечать на вопросы, где она работает, как справляется с ребенком, как все успевает, в какой школе и в каком классе учится ее ребенок, или тогдашний обычай их тихого городка не запираться днем. В кражах не было смысла. Перетаскивание из дома в дом спичек, прищепок, турки, кастрюль, емкости для специй без специй таило в себе больше логистики, чем воровства. Период, пока моноколор еще не сменился триколором, вспомнился тем, что в квартиру, пару раз стукнув, мог войти кто угодно с каким угодно вопросом и просьбой. И ладно, люди, сколько чужих кошек заглядывало на огонек, и не пересчитать. А однажды, ошибившись этажом, пришел к Прасковье на кухню эрдельтерьер. Между тем сосед, балконный курильщик, не сказать, чтобы ждал, но не был против ответов на свои большей частью риторические вопросы. И тут выручил гомункул. Прекратил игру в снежки, запрокинул голову и похвастался.
«Мы в феврале хотим переехать в центр!»
Гомункул так забавно картавил, что и Прасковья умилилась. Что до соседа, тот и вовсе растаял и охотно переключил внимание с Прасковьи.
«Да ну!»
— воскликнул сосед с удовольствием. «А здесь плохо?»
«Здесь хорошей музыкальной школы нет!»
«А!» — принялся было сосед, но тут его уволокли в дом. Впрочем, в его компании теперь не было нужды. Справа уже выгуливали кокер-спаниели с бомбошками снега на животе, лапах и ушах. Слева подъехал мусоровоз цвета оранжевой астры, покрытый пылью, с приятным пневматическим шумом принялся шевелить поршнями. Неторопливый человек подсовывал машине один за другим зеленые контейнеры с подарочными упаковками, бутылками из-под шампанского. Все это поглощалось мусоровозом с сотрясением воздуха, звоном, шелестением, блеском. Как только мусоровоз уехал, пошли до лесопарка лыжники в ярких, будто фломастерами раскрашенных костюмах. Еще не пристегнув к себе ни одной лыжи, лыжники все равно шагали одной, общей, скользящей походкой, уже охваченные грядущим полетом по лыжне. Холодный воздух слегка покачивался туда-сюда, вроде воды, которую пытаются не расплескать, когда тащат в ведре или кастрюле. Нежно выдыхая газовый пар, прокралось по следам мусоровоза такси, такое чистое, что даже глянцевое. Из городской пустоты возникла усталая компания, чтобы молча проследовать мимо гомункула и Прасковьи, скрыться из виду. Люди держались так близко друг к другу, что казались единым существом. «Пилигримы», — вспомнилось Прасковье слово. Она долго смотрела в ту сторону, куда ушли люди, хоть и телефон давно достала из кармана, намереваясь проверить поздравления и СМС, еще позвонить своему Саше. С ним предстояло расставание в середине февраля, не потому что все было сложно, а в силу особенностей самой Прасковьи. Потыкав пальцем в различные части древовидной трещины на экране, Прасковья разблокировала телефон и подождала, пока приложение, замирая, подвешивая сами себя и своих соседей, отзовутся на включение. Затем в страшных муках родились одна за одной иконки на рабочем столе, и можно было звонить. Прасковья разбудила Сашу, но он сказал, что нет, что давно уже встал. Тут же зевнул и стал чесаться во всяких местах, принялся ходить по квартире, закурил, поставил чайник, не прекращая отвечать на вопросы, как все прошло, было ли весело, как ему Надя. После каждого вопроса обдумывал ответ, то ли подозревая ревность, то ли отвлекаясь на телевизор и музыку из умной колонки. Кажется, у них с Прасковьей уже все было не очень, потому что он продолжил разговор сначала пенным ртом, набитым зубной пастой, затем застучал клавишами ноутбука. Видимо, узнал между делом, насколько изменилась в новогоднюю ночь политическая обстановка в стране и мире. «Ну, а Наташа тебе как?» — спросила Прасковья. «Давно хотела вас познакомить. Это вот еще одна моя лучшая подруга». «Не было там такой, кажется», — ответил Саша. «Это которая с Эдиком? Тогда норм. Удивительно стойкая девушка. Вообще ты зря не пошла. Там и дети были, было бы мелкому чем заняться». «Нет, Наташа такая же, как я. Тоже разведенка». «Тогда не было. Там, считай, три пары. С ними всякая мелкота, еще считай, Надя. Все. Собаки найдены, Дед Мороз. Местная знаменитость какая-то вроде блогер или инстаграмщик, но тоже мужик». «Ага», — неопределенно ответила Прасковья на все это, бросила трубку и почувствовала, что раздваивается. С одной стороны, она думала, что беспокоиться не о чем. Как правило, потеряшки находились живыми и здоровыми, и не только люди. Дошло до того, что в городе и звери почти не исчезали безвозвратно. С другой стороны, она позвонила Наташе, и оказалось, что ее телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Объяснить такое можно было несколькими способами. Наташа никогда не следила за уровнем зарядки смартфона. Постоянно получалось при разговоре, что батареи хватит от силы на 3-5 минут. «Поболтаем, но я сейчас отключусь», — говорила она почти каждый раз, когда поднимала трубку. Наташа не держалась города в празднике. Ее то и дело уносило в глухие места к едва знакомым людям. Еще она бросалась телефоном в стену, если телефонная беседа ее не устраивала. Ах, да, Наташа теряла смартфоны, кошельки, ключи, забывала своего гомункула в разных местах. Когда случайно, когда, поддавшись чувству, похожему на жажду самоуничтожения. Подобное поведение оставляло мало места для тревоги за подругу. Но, ведомая беспокойством, Прасковья минут 10 вертела телефон в руках, в результате чего гомункул оказался сфотографирован, выложен в сеть, получил пару сердечек. Выяснилось, что Наталья нет в интернете уже 15 часов. Несколько чужих ночных постов с елками и людьми пролайкались почти сами собой. Собака в шапке Деда Мороза удостоилась хохочущего смайлика. Набрано и отправлено было сообщение. «Надежда, доброе утро. Слышала уже, что Новый год неплохо прошел, проснешься, перезвони». И пока этот короткий текст набирался, вмешалась внутренняя редактура, почерпнутая из роликов и Дзена. Прасковье не понравилось приветствие. Две близких друг другу Д мешались, стоя рядом. Так что ей захотелось написать: «Надежда, утро доброе». Но это звучало, как ей показалось, слишком старо. Прасковья набирала, стирала, снова набирала, после чего махнула рукой и в прямом, и в смысле отправила как есть. Телефон зазвонил почти сразу же. Вокруг Нади на том конце имелся уличный шум, сама Надя бодро дышала в трубку, слышалось, как азартно возятся возле нее три ее ротвейлера. «Ага, не забыла меня. Это хорошо, а я и не сплю», — сказала Надя весело, шутливой интонацией. «Вы там как? Уже пришли в себя? Ты в этом году рано. За Александра беспокоишься. Наташка у тебя не появлялась?» В свою очередь поинтересовалась Прасковья. «Нет», — ответила Надя, и в этом «нет» послышалось беспокойство того же рода, что и у Прасковьи. «Думала, она решила к тебе зайти. Я ее позавчера видела. Она мартини покупала. А это же ваш с ней напиток. Решила, она у тебя будет». Прасковья помолчала и тем самым как бы ответила, что никто никакого мартини не принес. «Она опять вне дозвона?» спросила Надя и не сделала того, что сделал бы любой человек утром 1 января, узнав, что нужно срываться, идти, ехать, кого-то искать, не вздохнула. Как и любому демону, Наде было чуждо чувство досады. Она и ее сородичи смотрели на мир одним и тем же взглядом, похожим на взгляд малолетнего ютубера, распаковщика наборов лего или еще каких игрушек, которого устраивает и 5 подписчиков, и 50 просмотров. Все ему в радость. У этого доброго отношения почти ко всему на свете были свои очевидные причины. Материальное благополучие, восторг существования, невозможность заболеть чем-нибудь серьезным. «Давай сейчас к ней домой съезжу с собаками», — предложила Надя. «Да что ж тебя все время тянет на приключения?» — спросила Прасковья. «Это совсем не твоя работа. В конце-то концов оторвут тебе когда-нибудь голову. Допрыгаешься». «Так 3 собаки здоровенных», — сказала Надя уверенным голосом. 120 кило зверства». «Увидела и это зверство», — ответила Прасковья. «Давай лучше без них. Только глаза соседям мозолить. Если собираешься приехать, то подожди там где-нибудь неподалеку, пока я доберусь». «Слушай, я могу за тобой заскочить. Это не трудно», — предложила Надя. «Ну, заскочи, если тебе так все это интересно. Если тебе это еще не надоело за все годы». «Ой, Головникова, если что, будешь должна. Да все. А вдруг с глаз покажешь? А вдруг порчу? Дорога приключений не надоедает». Заранее обрадовалась Надя, и Прасковья закатила глаза. Беззаботность Нади ее слегка раздражала, и звучание собственной фамилии смущало. Мерещилось в ней что-то такое путеводное, что ли. То, чем определялась Прасковья на жизнь. Ну и, конечно, параша Головникова звучала для Прасковьи несколько обидно. Даже когда она сама себя так называла. Прасковье казалось, что реальность дала ей кличку. Хорошо, что эта же реальность раз в 4 месяца подкидывала ей паспорта на разные имена, разные фамилии, Иначе было бы чуть более невыносимо.